Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей и в студии ведущий программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов.
Елена Афонина, добрый вечер.
Да, сегодня действительно нам предстоит довольно серьезный разговор, поскольку те данные, которые пришли вот в эту неделю, заставляют как-то задуматься. Ну, например, пожалуйста, вот Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров. Как звучит, да? Или в период с января по май 2017 года смертность в России значительно превысила рождаемость. А если численность России и прирастает, то это за счет как раз мигрантов.
72% компенсирует волна мигрантов на 72% компенсирует снижение рождаемости. Хотя, вот те, кто сейчас смотрел недетский разговор с Владимиром Путиным, значит, президент уверенно сказал, что у нас нет отрицательного прироста. Два года уже, хоть не намного, но число родившихся превышает число умерших. Ну, либо президента дезинформируют, либо здесь напутали до статистики.
Да, ну вот давайте мы пытаемся разобраться все-таки, какие сейчас процессы идут в нашей стране. Действительно, замещение мигрантами естественные убыли населения, что происходит с пенсионерами, действительно ли мы для пенсионеров одна из самых худших стран в мире. И в этих вопросах мы будем разбираться вместе с нашими уважаемыми экспертами. С нами экономист Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте, приветствуем вас.
Здравствуйте.
И заведующий научно-учебной лабораторией мониторинга рисков дестабилизации Высшей школы экономики Андрей Каратаев. Андрей Витальевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Да, и вы знаете, вот такое ощущение, когда смотришь на эти данные, как будто ты где-то подсознательно начинаешь махать ручкой и говорить: привет из 90-х, привет из 90-х. И пенсионеры у нас в загоне, и рождаемость падает, и смертность растет. Это вот что, действительно некий возврат в 90-е, что ли, происходит?
Да, значит, давайте я скажу.
Ну да, Андрей Витальевич, пожалуйста.
Нет, ну, порядка ради, смертность у нас, слава богу, еще сокращается. То есть у нас этот тренд продолжился. У нас просто рождаемость сокращается. То есть общий коэффициент рождаемости сокращается при этом более быстрыми темпами, чем сокращается общий коэффициент смертности. Поэтому действительно у нас за первые 5 месяцев этого года отрицательный естественный прирост несколько увеличился по сравнению с предыдущими 5 месяцами.
То есть не умирают больше, а рожают меньше?
Общий коэффициент рождаемости складывается из двух основных компонент. Один компонент – суммарный коэффициент рождаемости, это вот как женщины рожают. А другой компонент – это все-таки полувозрастная структура, сколько этих женщин, которые могут рожать. Но вот у нас главный фактор, который приводит к уменьшению числа рождений, это сокращение численности женщин детородного возраста. Вот он, вот этот процесс идет. Ну, про то, что у нас что практически неминуемо будет сокращаться общий коэффициент рождаемости, демографы говорили уже много лет назад. То есть уже предупреждали, что начинаются последствия демографической ямы. Поэтому у нас там действительно за 10 лет число женщин в активном детородном возрасте должно, в общем, сократиться почти в 2 раза. Ну, и на таком фоне, конечно, удержать общий коэффициент рождаемости от сокращения крайне сложно. Там где-то в начале 20-х годов нужно выводить суммарный коэффициент рождаемости за уровень за 2 детей на женщину, но это только вот из... Ну, это такое, конечно, рождаемость есть в Израиле, при этом среди именно не арабского населения, не мусульманского, но и только вот в Исландии еще такая вот рождаемость была. Но действительно, это крайне-крайне сложно. Но второй момент еще... В этом году еще и суммарный коэффициент рождаемости несколько подсократился совсем немножечко, но это вот... сокращение... Ну, вот у нас на самом деле численность женщин трудоспособного возраста уже сокращается довольно заметное время. Но вплоть до этого года у нас все-таки, начиная с 2007 года, суммарный коэффициент рождаемости рос непрерывно. Вот прошлый год был первым годом, когда... Значит, вернее, этот год, это первый год, когда суммарный... Начиная с 2006 года, когда суммарный коэффициент рождаемости хоть чуточку, но сократился. Но вот это и дало такой довольно заметный эффект уменьшения числа рождений. Это быстрое сокращение численности, плюс, ну, женщин детородного возраста, плюс некоторое сокращение суммарного коэффициента рождаемости. Но при этом я еще обратил бы внимание... Ну, да, значит, я просто еще парочку комментариев. Здесь вот есть некая загадочная вещь, что вот эти данные были вывешены на сайте Росстата вообще 28 июня прошлого, то есть в прошлом месяце. Вот как-то почему-то они до СМИ дошли буквально 2-3 дня назад, и для меня остаются загадки. Данные совсем, совсем не новые, вообще-то 28 июня прошлого года. Почему-то они вдруг стали сенсацией.
Нет, буквально этого года.
Этого года.
Нормально. Ну, кто-то просто заглянул в Росстат,
кто-то заглянул на сайт Росстата и только обнаружил такие данные. Данные абсолютно не новые, они месячные реально
давности. Но мы же не говорим, что мы с вами информационный выпуск новостей, который обязан подавать новость в момент ее появления.
Заметили как-то вот почему-то 2-3 дня назад.
Ну, заметили, потому что время подошло, вероятно, задуматься. Или, может быть, сошлись действительно в одной точке два вот этих показателя.
Я что-то просто заметил.
Снижение,
пошел на сайт Росстата и обнаружил вдруг такую вот интересную
снижение
информацию.
Снижение рождаемости, ну и, соответственно, бедственное
положение
пенсионеров.
И второй момент, что вот в этих информационных сообщениях несколько драматических ситуаций был все-таки чуточку утрирован, потому что там была речь, что у нас там отрицательный прирост увеличился почти в три раза, там с 40 тысяч...
41 тысяча в прошлом году, январь-май. Вот в этом январе-май, значит, 118 тысяч.
Ну, просто надо иметь в виду, что в целом сокращение за весь прошлый год составило в итоге всего около 2000.
Ну, вы знаете,
поэтому есть надежда, что и в этом году несколько подкомпенсируется.
Хорошо, я думаю, что наших слушателей интересует в первую очередь вот то, что мы сначала проговорили в проброс, а я думаю, что на этом сделать нужно более предметный акцент, а именно, вот эти потери в численности компенсирует миграционный прирост на 72%. О чем идет речь? Вот что стоит за этими сухими цифрами и словами?
Ну, может, вы скажете?
Да, так, это сложно, я понимаю.
Я готов, просто только...
Денис Григорьевич, да, а то монолог получается, может быть...
Ну, смотрите, тут... Я попытаюсь не залезать на поляну демографии, потому что я все-таки там чужой. Но смотрите, речь же все-таки идет о немножко разных вещах. Там рождаемость и смертность, да, здесь люди в основном трудоспособного возраста, так называемое экономическое активное население, которые, опять же, приезжают в основном временно, да, то есть это как бы люди, которые приезжают заработать денег и уехать назад на родину.
Но они что пополняют? Вот какое из статистических
почему их учитывают?
Нам непонятно.
Они же граждане других государств. Давайте я тогда скажу.
Давайте. Я прошу прощения, почему их учитывают где?
Почему?
Ну, в качестве населения России. Это же временно приехавшие граждане других стран, не являющиеся...
Ну, знаете, это международная практика. Вот если вы посмотрите в любой справочник численность населения Катара или Объединенных Арабских Эмиратов, там будет указана цифра, включающая в себя трудовых мигрантов. Трудовые мигранты рассматриваются как часть населения страны, тем более в таких странах, как Россия, очень высока вероятность того, что они в итоге останутся, получат российское гражданство. Но здесь надо иметь в виду, что вообще-то все данные по миграционному приросту – это такие очень-очень приблизительные оценки. Вот на самом деле менее такой достоверной цифры, чем миграционный прирост, вообще сложно себе придумать. Ну, где-то вот есть такой консенсус экспертов, что у нас где-то 300, порядка 300 тысяч этого миграционного прироста, но вообще надо иметь в виду, по-моему, не все это себе представляют, что на самом деле, когда вы в справочниках читаете численность населения даже крупных стран, либо даже крупных городов, типа там Москвы, Парижа, Лондона, Нью-Йорка там, это на самом деле цифры абсолютно недостоверные, потому что вот есть очень заметное количество населения, относительно которого просто невозможно понять. Вот они постоянные жители, то есть, ну вот они являются жителями этого города или не являются. Ну вот студенты, например, в Москве, огромное количество. Ну вот студент приехал, вроде получить образование, но он и сам не знает, останется он в Москве, не останется. Но вероятность этого очень высока, что, может, он приехал получить образование, но потом женился, влюбился, женился, получил работу в Москве и становится москвичом. И таких людей, в принципе, вот по таким странам, как наши, там Штаты, там Англия, Франция, их миллионы. Миллионы людей в такой непонятной зоне. Относительно них просто вообще невозможно сказать. Вот они, вот жители этой страны или не жители, они вот сейчас, они могут думать, что они не жители, но в итоге они проживут всю жизнь в этой стране. Поэтому эти все цифры – это очень грубые оценки.
У нас минута до ухода на перерыв. Ну и короткий тогда ответ, Денис Григорьевич, от вас. Тот же вопрос вам задаю, что мы возвращаемся в 90-е или нет? Вот есть ощущение, что есть определенный возврат туда?
Нет, ни капельки не возвращаемся в 90-е. Смотрите, я бы хотел вот остановиться на теме, которую вы вначале озвучили, насчет бедственного положения пенсионеров.
А мы к этому вернемся обязательно после перерыва. Это будет вот одно из основных таких тем.
Да, у нас сейчас буквально 25 секунд до ухода на перерыв. Может быть, мы тогда, собственно,
я напомню,
если мы начнем.
Да, телефоны прямого эфира, потому что они обязательно будут у нас задействованы. Я понимаю, что тема пенсионеров волнует большинство наших радиослушателей. Итак, вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров. Что сделать, чтобы пенсионерам жилось лучше? Вот такой вопрос мы вам задаем.
Национальный вопрос. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
И сегодня мы пригласили к нам сюда для достаточно серьезного разговора о демографической ситуации, об уровне жизни пенсионеров в нашей стране. С нами экономист Денис Ракша и заведующий научно-учебной лабораторией мониторинга рисков дестабилизации Высшей школы экономики Андрей Каратаев. И, Андрей Витальевич, обещали дать вам буквально несколько минут для того, чтобы вы ответили на вопрос, возвращается ли наша страна в 90-е, вот если говорить о всех составляющих.
Ну, просто вот если брать как реальные данные, то все-таки нельзя сказать, что возвращается, ну, пункт, ну, именно с точки зрения демографических показателей, все-таки у нас продолжается сокращение смертности, у нас смертность сокращается с 2005 года практически без перерывов, пока еще она продолжает сокращаться. Ну, рождаемость вроде бы сокращается, но структура сокращения совсем другая, то есть в начале 90-х рождаемость сокращалась именно из-за снижения суммарного коэффициента рождаемости, то есть действительно женщины реально стали меньше рожать. А вот сейчас сокращается прежде всего все-таки из-за того, что женщин становится меньше, поэтому это вот, ну, не вполне возвращение в 90-е
да,
годы.
Да, все понятно. Ну и возвращаемся, собственно, к той теме, которую хотели бы обсудить с нашими радиослушателями, состояние положения дел в том, что касается вот этой достаточно чувствительной и болезненной темы, благосостояние пенсионеров, их самочувствие,
ну, да,
в нашей стране.
Почему мы, собственно, на 40-м месте из 43-х? Кстати, сзади нас оказались только Бразилия, Греция, кстати говоря, и Индия. Как вы считывали, там 18 параметров, которые объединены в 4 основные группы. Это материальная обеспеченность пенсионеров, доступ к качественным финансовым услугам для защиты сбережений и максимизации дохода. Третье – доступность качественных медицинских услуг. И, наконец, экологичность и безопасность среды. Вот, каждый из этих показателей оценивался в диапазоне от 0 до 100%. Ну, кстати, работу проводила французская финансовая корпорация Natixis. Она это делает ежегодно. Вот по совокупности мы, как я уже сказал, на 40-м месте из 43-х. Впереди Северная Европа. Да, нет, ну, значит, Норвегия на первом месте. У нее 86% общий индекс. Вот. За ней Швейцария и Исландия. Угу. Вот так. Мы, наш индекс составляет 42%.
Да, ну и есть ли у нашей страны возможность сделать жизнь пенсионеров лучше? Если да, то как? Вот с этим вопросом мы обращаемся к нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете свои комментарии отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Я предлагаю, вот знаете как, ваше предложение, наша оценка, да, точнее наших экспертов. Вот будет звучать предложение, как вы собираетесь улучшить жизнь российских пенсионеров. Ну, а далее наши уважаемые эксперты будут давать профессиональную оценку возможности, да, на выполнение подобных вот наших наказов наших слушателей. Так, что нам пишут? Что сделать? Вот указом президента пенсия завтра всем по старости не меньше средней у слуг депутатов. Ну вот и что скажете,
Денис Без Григорьевич? Комментариев,
ну, я почему? Бы сказал. А давайте обсудим. А действительно, может быть, поднять пенсии пенсионерам до достойного уровня. Кстати, достойный не очень понятно, это сколько. И дальше ситуация в нашей стране выправляется. Счастливые пенсионеры, счастливые неработающие, которых пенсионеры так обеспечивают, а потом будут обеспечивать еще больше, потому что есть семьи, где на стабильный доход – это доход одного человека, пенсионера в семье. Все остальные живут на то, что он получает ежемесячно в виде.
Ну, эту семью надо лечить. В этом случае, да. А не пенсионерам там пенсию повышать. Значит, смотрите, нет ни одной страны в мире, даже те страны, которые занимают первые места этого рейтинга, где пенсия была бы равна доходу трудоспособного человека, да, она всегда меньше. Она может быть меньше немного, как в Норвегии, где она составляет около 70% от среднего дохода конкретного человека. Может быть сильно меньше, у нас она там порядка 30%, но нигде она не равна 100%. Значит, вообще говоря, пенсионная система как феномен была придумана очень давно, она не была всеобщей, естественно, и не была, ну, по большому счету, общегосударственной, да, она была придумана еще в 18 веке. Массово пенсионные системы стали внедряться в экономиках развитых стран в конце 19-го, начале 20 века. В Советском Союзе первая пенсионная система всеобщая, ну, как бы, она стала всеобщей, более или менее в 1932 году, а окончательно сложилось только в 1956, когда пенсии стали получать колхозники. Они до этого вообще их не получали. Вот у меня бабушка, она была ровесницей практически века, и на пенсию она вышла в 1957 году, это я сейчас ехал, рассчитывал как раз, а в 1956 году была как раз введена в действие эта самая система. Она была колхозницей. Так вот, у нее пенсия была 4 рубля.
Ну, считал, что колхозники сами себя кормят из приусадебных участков, но это, конечно, глупо.
Ну, у них там еще специфическим
надо, образом. Надо во что-то одеваться, куда-то съездить, купить лекарства. Это, в общем, довольно странное было решение, но хоть что-то начали платить.
Ну, колхозников специфическим образом она еще рассчитывалась. Там,
ну, это дела времена. Давно минувших дней. Понимаете, мы сейчас можем в историю пенсионных отношений углубляться бесконечно, потому что у каждой страны свой опыт, у нашей тем более. Нас интересует, что сейчас. Вот реально ли пенсионерам действительно, вот как того требуют, поднять пенсию до какого-то более-менее приемлемого уровня. А какой это уровень?
Вот... Значит, я не просто так вот рассказывал всю эту историю. В большинстве стран, где существует общенациональная пенсионная система, она солидарная. Очень мало где, ну, в основном солидарная. То есть,
что это значит солидарная?
Нынешние работающие платят пенсии нынешним пенсионерам.
Да. Ну, но у нас-то стареющая страна, как и в Европе, кстати,
везде
тоже стареющие страны.
Да, но
в Японии катастрофическая ситуация. В Японии, говорю, катастрофическая стареющая страна.
Да, ну кто-то стареет быстрее, кто-то стареет медленнее, но все стареют. Стареют даже те страны, которые раньше не старели, типа Китая.
Но скоро они-то пенсии выплачивают.
Нет, у них нет такой. Смотрите, вот этот рейтинг, о котором шла речь в начале, да, на мой взгляд, это вообще Филькина грамота. Это абсолютно не научная история, значит, это не финансовая корпорация его делала, а по заказу финансовой корпорации делала исследовательская группа. Значит, финансовая корпорация – это группа фондов, которые говорят, несите сюда ваши денежки, чтобы на пенсии жить хорошо, и обкладывают это всякими красивыми бантиками, понимаете, типа вот этого исследования. И оно адресовано не нам с вами, а вот тем странам, жителям тех стран, которые в первой десятке.
Поэтому... Нет, и в Китае, скажем, с пенсионным обеспечением ситуация очень плохая, то есть большая часть китайцев пенсии не получают, то есть считается, что их должны родственники кормить и так далее, поэтому в Китае очень плохо сейчас.
В Индии то же самое. Я вообще по первому образованию
индолог. Индия на последнем месте там у них.
Ну, да. Вот смотрите, я по первому образованию индолог. Еще в 80-е годы я работал много лет переводчиком с индийскими товарищами. Так вот, когда они к нам приезжали, им показывали, как здесь устроена там система медицинского обслуживания, социальная и так далее, они плакали. Они говорили, вы не понимаете, где вы живете. Это другая планета, мы о таком даже мечтать не можем.
Ясно. Что еще пишут?
Да, вот нам пишут, что Сергей предлагает прогрессивную шкалу подоходного налога и реальный налог на роскошь.
Даже считает, что... к пенсионерам не относится.
Нет, считает, что это даст возможность пенсионерам выплачивать
хорошие. Вот смотрите, встречное предложение. На самом деле, о чем это все здесь идет речь? Налог на роскошь, налог на то, налог на сё. Как бы собрать побольше денег в бюджет, не пенсионного фонда, а в общий бюджет. Потому что в бюджете пенсионного фонда дыра примерно 3 триллиона рублей, которая закрывается деньгами из общего бюджета страны, из федерального бюджета. Значит, почему в бюджете пенсионного фонда дыра? Да потому что 27 миллионов человек не платят налоги, они работают в черную. Вот где деньги искать.
А они вам говорят, мы не платим налоги, потому что мы надеемся на государство, хотим обеспечить сами себя, деньги зарабатываем, под подушку кладем и в старости будем их доставать.
Потом они откажутся получать?
Нет.
О!
Да. Давайте послушаем телефонные звонки. У нас Александр из Тверской области на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я сначала скажу одну вещь, значит, по поводу, помните, разговоры это время от времени возобновляются, повысить пенсионный возраст. Очень толковое предложение, там, с белорусским уклоном, значит, на один месяц каждый год прибавлять возраст, да, вот такой вариант. Пенсионный, я имею в виду. Но не выше, конечно, там 63 где-то для мужчин, потому что иначе на пенсию, сами понимаете, да,
больше. То есть вы считаете, что повышение пенсионного возраста это решение этой проблемы, да?
Нет. Я имею в виду, что потому что говорят, все равно это будет, но я говорю, что вот один год на один месяц.
Это понятно. А вот что касаемо вопроса, что сделать, чтобы пожилым в нашей стране жилось лучше?
Ну, вы знаете, вот я вам скажу, что сколько вот я помню. Когда выплачивали, в тот момент, когда выплачивают деньги, да, то есть не тогда, когда их задерживали, и в деревне вообще ничего не было, а вот, скажу, по сельской местности, пенсионеры по сельским меркам самые богатые люди, а остальные, как говорится, просто, ну, нищета. У нас это не учитывается. У них ноль заработка. Очень много людей, у которых ноль заработка. У нас они не учитываются. Как пенсию им будут начислять, я не знаю. То есть нас лишили, запретили колхозы, запретили, просто разогнали. Понимаете?
Ну,
то есть это государственное преступление вообще-то на самом деле.
Вот ну, это отдельная тема для
не услышали разговора, мы ответа на вопрос в итоге, что нужно сделать, чтобы пенсионерам жилось лучше, но в любом случае спасибо. Ну,
в большинстве развитых стран 65 для мужчин лет, а то и для женщин тоже 65 лет срок выхода на пенсию.
Ну да, есть и выше, 67.
Ну это что, решение проблемы? Вот выходим на пенсию позже.
Лен, ну не надо платить человеку 5, посмотри, у нас, значит, женщине не нужно платить 10 лет пенсию. Пусть вкалывает, а мужчине 5 лет, пусть работает.
Это недостаточно, но необходимая мера. Но необходимая.
Необходимая. Все страны как бы быстрее или медленнее повышают пенсионный возраст. Нам тоже никуда не деться. Но да, смотрите.
Это вопрос времени.
Вот насчет того, что как бы государство должно выпускать нас на пенсию в 55 и 60 лет, там женщин и мужчин соответственно. Вы видели этих пенсионеров? Вы видели, чем они занимаются? Да они пашут, как трактора на своих приусадебных участках.
Вот. Александр как раз пишет. Мне 45 лет. Никогда пенсия не была на таком уровне, чтобы жить достойно. Что в советское время, что сейчас. Большая часть пенсионеров подрабатывает, и даже этого не хватает. Чтобы это положение изменить, надо кардинально изменить и захотеть изменить экономическую политику. Но это понятно. Просто вот прозвучала коренная вот эта вот, да, вот ключевая фраза, о которой вы сказали, что большинство пенсионеров подрабатывают. Неважно, на дачных или участках. Как для того, чтобы огурчики, помидорчики потом в банке закатать, или, соответственно, вполне официально где-нибудь на других
предприятиях.
Да, на других работах. Так, что еще пишут? Сделать все пенсии одинаковыми. Вот что предлагают наши радиослушатели. То есть вообще вот все пенсии...
Ну, это неправильно, потому что разный совершенно характер труда и затраченное здоровье, и стаж разный. Так уравниловкой заниматься нельзя.
Мы продолжим через 2 минуты. Ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
Сегодня в программе «Национальный вопрос» мы обсуждаем демографическую ситуацию в нашей стране. Естественная убыль населения выросла втрое. Уровень жизни пенсионеров в нашей стране на 40-м месте в мире. В общем, звучит как-то совсем не оптимистично.
То, что в мире. Вообще взяли только 43 страны почему-то, хотя их гораздо больше сотни, почти 200. Вот наш вот из этого 43 государственного списка на 40-м месте.
Да, ну и вот сегодня с нашими экспертами, в студии экономист Денис Ракша и заведующий научно-учебной лабораторией мониторинга рисков дестабилизации Высшей школы экономики Андреем Каратаевым, пытаемся понять, так ли ситуация в нашей стране безнадежна, как о том говорят эти данные, или все-таки, что называется, можно еще и не бить во все колокола с криком «все пропало, надо что-то делать». А, кстати, что нужно делать вот для того, чтобы жизнь пенсионеров стала лучше, чтобы жизнь пожилых людей стала лучше? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Так, что предлагают? Не надо тратить бюджет на повышение рождаемости. Надо тратить деньги на повышение качества жизни тех, кто уже живет, в том числе пенсионеров. Пусть нас будет в стране не 140 миллионов человек, где большинство нищие, а 120 миллионов, но без бомжей, уголовников и так далее. Ну что, кто прокомментирует, уважаемый?
Это, по-моему, не относится ни к демографии, ни к экономике.
Нет, нет, я готов ответить на это. Нет, надо иметь в виду, что не инвестируя в рождаемость, мы как раз рубим тот самый сук, на котором будут сидеть пенсионеры через 50-60 лет. То есть, если как раз у нас сейчас огромные проблемы для пенсионеров создало как раз обвальное падение рождаемости в 90-е годы. У нас сейчас выходит в трудовую жизнь поколение в два раза меньше, чем предыдущее поколение, а им кормить пенсионеров.
Я прошу прощения, вот тут я хочу вклиниться ненадолго, да? Вот все говорят, там стало меньше трудоспособного населения, поэтому у пенсионеров проблемы. Нет у пенсионеров, поэтому никаких проблем. Потому что пенсионеры свою пенсию получают независимо ни от чего. Государство из бюджета добавляет денег пенсионному фонду. Собрал пенсионный фонд деньги, не собрал, неважно. У пенсионеров от этого никаких проблем нет. В долгосрочной перспективе, да, проблемы будут, но не здесь и не сейчас.
Конечно, выплаты пенсионерам идут регулярно, пенсии не задержат, в отличие, кстати, от зарплат на некоторых
предприятиях. Говорят, что мало платят пенсию, давайте больше. Не хватает.
От того, что будет больше работающих, пенсии не повысятся. Тут это нужно четко понимать.
А вот можно это еще... будет затруднять повышение. Чем меньше ресурсов, тем сложнее их изыскивать.
Да, у нас сегодня так получается, вот если следовать статистике и вот этим выкладкам, у нас сегодня такая большая бочка дегтя, да, вот если исходить из этой информации, такая небольшая ложечка меда. Средняя продолжительность жизни в России увеличилась почти до 72 лет. Это максимальный показатель за всю историю.
Число пенсионеров, значит, будет расти. Все,
значит, повысим пенсионный возраст.
Так, что еще пишут? Нам пишут, что ноль налогов с черной зарплаты, ноль пенсии впоследствии.
А вот ничего подобного. Угу. А вот сейчас никакого нуля пенсии нету, и эти люди... Я неоднократно как бы вот вступал, так сказать, в такие диспуты. Значит, человек, живущий в мегаполисе, с высшим образованием, говорит: а ну-ка, экономист, ты экономист, да? Ну-ка, экономист, ну-ка, расскажи мне, почему у меня такая пенсия маленькая? Я говорю: а ты последние 25 лет платил налоги? Он говорит: нет. Я говорю: ну вот поэтому маленькая. Он говорит: ну я же честно работал. Он же честно, он считает, что государство, не кто-нибудь, а государство, ему обязано платить высокую пенсию просто потому, что он такой красивый и умный.
Да, ну давайте послушаем телефонный звонок. Юрий из Москвы с нами. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый
Мне
вечер.
Кажется, ничего сложного в этом нет. Я предлагаю, ну, ради шутки, вот для начала, всем разбежаться в этот первый десяток стран. И будем жить хорошо. Но это шутка.
Нас 146 миллионов.
Нас уже опередили мигранты из Сирии и Афганистана.
Там 4 миллиона бедных норвежцев.
Если серьезно, то можно увеличить срок выхода на пенсию военным и полиции. У них достаточно короткий срок службы, и они выходят, получают высокую пенсию.
Ну, они продолжают работать потом.
Ну, а еще туда же спортсменов и балерин. У них тоже выход
на пенсию. Я прошу прощения, они получают пенсию из другого источника, если вы не знали, да, из бюджета Министерства обороны. Угу. Если говорить о военных.
Ну, а бюджет Министерства обороны формируется из...
Из общего бюджета, он не имеет отношения к бюджету пенсионного фонда.
Так, все, спасибо огромное Юрию. Зачитываю следующее сообщение. Константин с Урала нам пишет. Что делать? Нужно поднимать экономику, нужно уменьшить число паразитирующих олигархов, чиновников, посредников, нужно повысить стимулы к труду, нужно умело реформировать всю систему.
Это здорово. Вот как это делать только?
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Да. Понятно. Далее, что нам пишут? Оставлять работающим пенсионерам городские надбавки. Ну, это, видимо, из мегаполиса кто-то прислал такое сообщение. Что еще предлагают наши радиослушатели? Кстати, я напомню, что мы в прямом эфире. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Что сделать, чтобы повысить жизненный уровень пенсионеров? А то ведь тут нам рассказали, что в этом глобальном пенсионном индексе 2017 Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров. Вот мы сейчас в этой студии ломаем голову, что же нужно сделать для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Богдан из Новосибирска с нами. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Это самое простое дело. Просто национализировать все ресурсы. Мы же самая богатая страна в мире.
О, отлично.
И чего будем? Угу.
А что? А что из этого? Мы живем в Сибири, у нас в деревнях даже газа нет.
Так, понятно, погнал. Ну, спасибо большое.
Подмосковье у нас тоже не во всех,
не во всех
деревнях, да, газ.
Так, а что? Нечего тут, понимаешь ли, сибирским газом...
Поремазываться уже к Сибири, не надо.
Газу. Так, ну а если серьезно, действительно, вот, да. Денис Григорьевич, это еще одно вот такое расхожее мнение, что давайте все национализируем и заживем мы красиво и кучеряво.
Да, ну, я, честно говоря, эту демагогию даже не знаю, как комментировать.
Не, ну, да, этой позиции очень многие придерживаются.
Да, да, миллионы, но людей. От этого она не перестает быть демагогией. Ну,
давайте коротко и аргументированно, так скажем, почему.
Да, это вот нам позволит. Предлагают с добычи недр отчислять каждому жителю на пенсию, как в некоторых странах.
Ну, что это, да, рента.
Меньше
рента.
Минуты, пожалуйста.
А в некоторых странах не отчисляется с добычи недр на пенсию, а они отчисляют в подобие нашего резервного фонда или там фонда национального благосостояния. Ну, по-разному они называются.
Норвежцы.
Вот. Эти фонды вкладывают эти деньги там в разные активы по всему миру, и потом из этих денег там доплачивают. Не вся пенсия платит, а только доплачивается. Значит, что касается национализации, от этого у вас денег-то больше не станет. Вот сколько качали нефти, столько и будете качать. За сколько ее продавали, за столько и будете продавать. Все деньги от, грубо говоря, нефти, продаваемой частными компаниями, возвращаются в экономику. От этого экономика не меняется.
Понятно. Да, но я так понимаю, что разговор у нас сегодня получился достаточно эмоциональный, но, тем не менее, ответа на этот вопрос мы так и не нашли.
Это тема вечная.
Вечная. Денис Аракша, Андрей Каратаев, Андрей Баранов и Елена Фойна были с вами. Спасибо.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.